Глава 20.
Жуть берет.
Хлещущие в купол формации молнии смогли пронять даже Вилею. Девушка вжалась в сиденье и смотрела строго перед собой, боясь поднять голову и увидеть, как в 2-3 метрах от нее в купол ударяет толстая молния, разлетаясь по нему тысячи мелких искрящихся веток. Наши провожатые, привычные к такому, лишь посмеивались над нами и еще четверкой, получившей право на переход в первый пояс. Мы с Вилеей сидели на манюне, так что даже во время особо мощных ударов максимум, что делали, пригибали голову. Ну а другие даусы приседали, даже голову руками прикрывали, словно это могло бы им помочь. «Дорога страха» — так назывался 500-метровый коридор, защищенный особыми формациями. И, признаюсь, это название полностью себя оправдывало. Выданные нам амулеты являлись пропуском на другую сторону барьера. Проход представлял собой еще одну формацию, что создавало в плотной энергетической стене мерцающую пелену, похожую на портал. Так как мы даже не собирались слезать с манюни, делая вид, что девать нам ее некуда, нас пропустили первыми. Самоходная повозка с легкостью вошла в барьер, но как только наши свелые тела его коснулись, нас словно током ударило. Казалось, что меня разобрали на части до последней косточки и собрали заново. Вспышка боли была такой яркой, что даже дыхание перехватило. Судя по тому, что рядом крякнула Вилея, ей тоже досталось. Однако манюня продолжила движение, и боль исчезла. Барьер остался позади, а выданные амулеты испарились. Проход был односторонний, и теперь, чтобы вернуться в нулевой пояс, нужно получить разрешение рода Сот. Нас встречали. Возле барьера находился такой же скучающий и уставший от всего на свете даус. Хотя при взгляде на нашу манюню в его глазах промелькнуло удивление. Мало того, что мы явились на транспорте, так еще и на каком. Духовное зрение все еще не работало, но я понимал. Встречающий явно был выше нас по этапу возвышения. Сейчас в первом поясе практически все выше нас, кроме разве что детей. Так что вновь придется доставать с дальней полки слово «старший». Хотя, взглянув на Вилею, я ухмыльнулся. Никто ничего доставать не собирается. А если кто-то решит, что мы нарушаем неписанные законы, он всегда может рассказать нам об этом лично. Добычи много не бывает. Мы отъехали от барьера и остановились. Следовало дождаться оставшуюся группу. Только после того, как последний кандидат вывалился из мерцающей пелены, наш провожающий медленно пошел к выходу. Еще одна полукилометровая дорога страха. Но на этот раз молнии уже не вызывали такого животного трепета. Куда волнительнее выглядел выход из коридора, закрытые ворота, распахнувшиеся только при нашем приближении. Со стороны первого пояса пропускной пункт тоже выглядел как небольшая деревушка, за одним исключением. Прежде чем в нее попасть, мы очутились в закрытом дворике. Здесь нас уже встречали. Возле дальней стены стояло 6 столов, над каждым из которых был натянут флаг с символом дома и клана. 3 флага принадлежали клану Феникса — Сот, Рин, Мис. Однако имелись 3 столика с флагами домов других кланов. Дома, конечно же, были мне незнакомы. «Младшие, выбирайте дом и регистрируйтесь», — произнес наш встречающий. «Можете подойти к каждому регистратору. Он объяснит преимущество своего дома и клана. Без пропуска регистраторов вы отсюда не выйдете. Бесхозных даусов в первом поясе быть не должно». Пришлось слезать с манюни и подходить к встречающему. Судя по лицу, он уже все понял, но до последнего хотел оттянуть разговор. Даже подошел к столикам регистраторов. «Старший, мы искатели». Я нагнал встречающего и продемонстрировал табличку. «Мы с напарницей не желаем принадлежать какому-то роду или дому, даже клану. Где мы можем получить свои пропуска, чтобы двигаться дальше, как велит нам небо?» «У искателей все так плохо, что в них начали записывать даже кандидатов? Это кому в голову взбрела такая дикая мысль?» Рассмеялся регистратор, отвечающий за род Рин. «Этот даус мне не понравился. Было в нем что-то отталкивающее, что-то от Дарны. Он смотрел на весь мир так, словно этот мир лично ему что-то должен. Эти таблички были изготовлены главой клана Феникса при поддержке императора. Старший из дома Рин считает, что 2 бессмертных даровали нам право называться искателями из-за того, что им взбрела в голову дикая мысль? Старший, представляющий род Сот, прошу проинформировать своего главу о словах регистратора дома Рин и его мнении по поводу разумности действий главы клана Феникса и императора. Возможно, это мнение не только одного дауса, а всего дома Рин». В дворике повисла тишина. Регистратор дома Рин побелел. Но нельзя было сказать, чтобы регистратор дома Сот ощущал себя победителем. Видимо, у него были такие же мысли, как у его собрата по работе, но он просто не успел их озвучить. Между лопаток начало жечь. Регистраторы на полном серьезе начали подумывать о том, чтобы нас прикончить. Опасность, несомненно, была, но я не верил, что регистраторы обладают хоть какими-то боевыми навыками. Даже если они являлись золотыми учениками, духовное зрение все еще не работало. Начавшие заплывать жирком тела явно показывали, что от боевых практик они находились весьма далеко. Опасность исходила только от встречающего. Этот Даус явно знал, что такое изнуряющие тренировки. «Что с нашим пропуском, старший?» Я еще раз посмотрел на встречающего. Велея уже стояла рядом со мной и держала за руку. Со стороны выглядело так, словно девушка опасалась, что может произойти что-то опасное. Но по факту мне приходилось ее удерживать, ибо мой демон уже собрался атаковать. «Следуйте к воротам, вас пропустят». Поразительно, но задерживать нас не стали. И вскоре мы на Манюне катили по деревушке первого пояса. Прежде всего в глаза бросалась разница между товарами. Все, что предлагали немногочисленные продавцы деревушки в нулевом, стоило бы невероятно дорого. Восстанавливающая энергию еда, всевозможные артефакты, дорогостоящие ресурсы. Точнее, дорогостоящие для нас. Здешние жители на них даже не смотрели. Травы этапа ученик валялись прямо под ногами. Однако удалось найти лавку, где цены кусались даже по местным меркам. В ней продавали духовные камни этапа ученик. За простой камень медного ранга просили 3 духовных монеты. При том, что на производство одной могло уйти несколько десятков таких камней. Ушлые торговцы понимали, что явившиеся в первый пояс жителя нулевого сразу бросятся скупать себе источники энергии. Вот и продавали камни даже не втридорога, а на порядок дороже, чем они реально стоили. Однако обнаружилась и неприятная особенность нулевого пояса, с которой требовалось как можно скорее разобраться. Энергии, витающие в воздухе, оказалось значительно больше, чем в мире демонов. Вернулось давно позабытое чувство поцарапанных внутренностей. Собственно, поэтому торговцы духовные камни и продавали. Для того, чтобы спокойно добраться до столицы первого пояса, Хардеса, требовалось открыть себе хотя бы один меридиан. Для этого в деревушке даже огромная площадка имелась, сейчас пустующая. Мы проехали мимо. Это жителям нулевого пояса мира людей требовалось посетить это место, ибо чем дальше от барьера, тем больше энергии, и далеко не все смогут пережить путешествие в Хардес. Нам с Велеей такое не грозит. Да, меридианы в любом случае нужно открывать, так как с ними будет гораздо легче жить. Но мне хотелось как можно скорее покинуть деревушку. Почему? Потому что стоило выехать из дворика, где принимали новичков пояса, и преодолеть несколько десятков метров, как между лопаток не просто начало покалывать. Там настоящий пожар разгорелся. Кто-то не просто хотел нас убить. Он собирался сделать это в самое ближайшее время. Я едва не ослеп, посмотрев на мир духовным зрением, и недовольно зарычал. Толку от способности не было. Я не видел ровным счетом ничего. С каждой секундой пребывания в деревушке боль между лопаток усиливалась. Противник, что собирался нас убивать, был крайне силен. Неужели кому-то так понравилось Манюне, что он решил сразу же прибрать ее к рукам? Или это такая быстрая реакция дома Рин? Быть такого не может. Когда вы покидали внутренний дворик, регистратор все еще сидел белый, как мел. Нет, здесь явно что-то другое. И это что-то мне категорически не нравилось. «Уходим!» Я нажал на педали, и Манюня понеслась по улицам деревушки с сумасшедшей скоростью. Кто-то нам орал, кто-то угрожал. Но главное, мы определили. Нас действительно собирались убивать. 10 даусов! Просто бегут без использования техник. Быстрые. Оружие не вытаскивают. Работают слаженно. Загоняют нас, словно зверя. Осторожно!» Дорога разветвлялась. Одна шла на выход из деревни, другая сворачивала к домам. На той, что сворачивала, внезапно начали мелькать техники, высекая искры, что заметила Велея. Техники я видел без использования духовного зрения. Преследователи не хотели, чтобы мы двигались этой дорогой. Нас выгоняли из деревни, чтобы разобраться уже в спокойной обстановке. Ладно, посмотрим, как вы бегаете по пересеченной местности. Я выжил из Манюни все, на что она была способна. Мы вылетели из деревни, сбив какую-то повозку и, кажется, задавив пару животных. Деревушка с огромной скоростью начала удаляться. Однако наши преследователи только и ждали, когда мы выберемся из-под защиты стен. Вся десятка уверенно бежала следом, периодически используя 2-3 техники перемещения. Не шаги, что-то другое. Такое, что отправляло их метров на 100 вперед. В какой-то момент стало ясно, что те, кто был позади нас, неожиданно оказались впереди. Скорость у противников была невероятной. В Манюню полетели техники, но я резко свернул в сторону, подставляя под удар бока повозки. Кем бы наши противники ни были, они точно не являлись воинами, иначе нас просто бы аурой уничтожили, ни тем более владыками. Следовательно, даже поцарапать нашу Манюню своими техниками они никак не могли. Секунд 30 мы неслись по бездорожью в сторону ближайших гор. До них было далеко, километров 30. Я прекрасно понимал, что с такой скоростью нас в любом случае догонят. Мне хотелось увести противников как можно дальше от деревни. Не хочу, чтобы случайные наблюдатели видели нашу битву. Один из нападавших решил, что ему надоело бегать, и при использовании очередной техники неожиданно возник на Манюне позади нас. Рука вытянулась в мою сторону, чтобы использовать технику, но на этом приключения конкретно этого придурка закончились. Прямо в сердце ему прилетел один из моих артефактов. Велея, умничка моя, давно достала из личного инвентаря несколько кинжалов, способных пробивать духовный доспех даусов этапа ученик. Если доведется вернуться в нулевой пояс, найду Ди и подарю ему что-нибудь полезное. Подаренная им техника стоит много. Зря безымянный просил меня отказаться от работы с убийцами. Они ребята полезные. Безжизненное тело рухнуло на землю, что подарило нам еще какое-то время. Но немного. Противники явно решили действовать серьезно. 9 даусов несколькими техниками опередили нас и рассредоточились полукругом. Замелькали техники, и на этот раз пришлось работать дзянем. Эти гады целились уже не в Манюню, а в нас. Разворачиваться уже толку не было, так что я убрал ноги с педали, вынуждая повозку тормозить, и, используя Манюню как опору, сделал шаг к ближайшему противнику. 9 даусов этапа ученик. Опасные. Видна слаженная работа и умение загонять свою жертву. Опасные техники. Против нас использовали не какую-то медленную духовную стрелу, а что-то гораздо мощнее. Противник, к которому мы прыгнули, нас ждал. Не только встретил ударом кистеня, но еще и что-то наподобие таранного удара применил, отбрасывая нас прочь. Неплохой прием — ударить и откинуть противника, чтобы тот не контратаковал. Нужно запомнить и пожелать этому даусу не скучать там, куда он отправился. Велея не промазала. Пробивать духовный доспех врагов нашими дзянями мы даже не пытались. Пустая трата времени. Однако ножи, которых я наделал на все случаи жизни, сработали идеально. Один бросок, один труп. Убийцы нулевого пояса знали толк в ликвидации. Схватив теперь уже труп, я начал использовать его как щит, прикрываясь от ударов техник. Отбивать их мечом было опасно. Лезвие слишком дрожало, когда я так делал. Запросто могло сломаться. Тело же убитого мне было не жалко. Одежда несостоявшегося убийцы была усилена и даже без духовного доспеха позволяла блокировать техники. Правда, кровавые ошметки все равно летели во все стороны. Но мне требовалось всего несколько мгновений, чтобы выбрать новую жертву. И мне эти мгновения подарили. Один из противников дико взревел, когда под его ногами сработал взрыв силы. Я вложил в удар энергию целого меридиана. И духовная защита врага не справилась. -3. Шаги унесли нас в сторону, и через мгновение то место, где мы стояли, перестало существовать. Это была какая-то печать, что использовал предводитель нападавших. Причем работал он этими печатями непозволительно быстро. Едва мы сориентировались, кто и где находится, как в нашу сторону устремилась еще одна печать. Я переместился к Манюне и обволок ее аномалией, убирая с глаз. Не хватало еще, чтобы кто-то атаковал нашу повозку. Техники ей, конечно, не страшны, но печати слишком странное образование, чтобы с ними шутить. Они работали как артефакты, но не требовали базы предмета. Только энергии. И если ее было достаточно, можно даже печать следующего этапа возвышения создать. Осознав, что одними техниками нас не победить, четверо нападавших бросились на нас с оружием. Никаких дзяней, только древковая дзи и цепь с шипастым шаром на конце. Трое оставшихся, включая предводителя, продолжили атаковать техниками, вынуждая прыгать и защищаться. Спину обожгло так, что я, не отдавая себе в этом отчета, использовал шаг без предупреждения, едва не вырвав Велее руку. Там, где мы только что стояли, очутились двое врагов с дзи. Они не бегали, а использовали техники перемещения, и, не доверься я своему чутью, нас бы просто пронзили. Использовать еще раз взрыв силы не получалось. Мне приходилось случайным образом прыгать из стороны в сторону, уворачиваясь и от техник, и атак озверевших врагов. Несколько раз отправлял духовную стрелу, но она бессильно рассыпалась, ударившись о духовный доспех. Велея тоже работала, не покладая рук. Противник не чурался ничего. У нас летели звездочки и ножи, которые моя спутница отбивала с завидной регулярностью. Несколько раз ей приходилось отбивать удары дзы. Я не всегда успевал вовремя среагировать. Один раз нас и вовсе достали. Цепь обернулась вокруг дзяни моей подруги, и по инерции меня ударило по лодыжке шипованным шаром. Духовный доспех справился, но ногу мне сломало. Пришлось использовать лечение, благо свитков было достаточно. Наше положение выглядело достаточно опасным, однако сбегать мы не собирались. Это была идеальная проверка наших способностей. Я уже знал, кто против нас выступил. Зеленоглазые даусы клана Тигра, видимо, пришли мстить за то позорное поражение, что мы нанесли им на соревнованиях. Странно, что они не трогали нас на нулевом. Там нас достать было на порядок проще. Прыгнув в очередной раз, я заметил, что противник начал замедляться. Это у нас с Велеей были практически неограниченные ресурсы. Как только источался один меридиан, я брал энергию из другого. Привязки техник к конкретным меридианам у сопряжённых не было. Зато она была у наших противников. 20 техник — это хороший уровень для Даоса этапа ученик. 30 — хороший уже для золотого ученика. 40 способен выдавать только воин. Но таковых среди нападавших не было. Один из копейщиков после очередного прыжка поморщился от внутренней боли, за что сразу поплатился. Я прыгнул прямо к нему. Да, это было опасно. Мы не знали, на что способны противники в рукопашном бою. Но у меня была Велея, а у неё нож. Да и появились мы со спины. Пока противник разворачивался, пока замахивался рукой, шаги унесли нас прочь. -4.
«Не надоело?» — прокричал я. «С чего вдруг группа клана Тигра решила покончить с жизнью таким замысловатым способом?»
Обладатель цепи с шаром замахнулся, чтобы ударить туда, куда мы должны были, по его мнению, прыгнуть. Но вместо прыжка я использовал взрыв силы под его ногами. Минус меридиан и -5 противник. Осталось 2 копейщиков, что прекратили прыгать, командир и 2 его охранников. Я всего один раз посмотрел в сторону этих даусов, чтобы к ним переместиться. Так у меня так свело спину, что желание резко улетучилось. Эта троица готовила засаду. Даром, что ли, вокруг них на земле виднеется какой-то символ. Нам, что понятно, никто не ответил. Троица, что использовала техники, достала арбалеты. Стало не до разговоров. Велея, конечно, сильная девушка, но отбить сразу 3 болта невозможно даже для неё. Пришлось вновь прыгать. Противник явно обнулил меридианы, связанные со своими странными шагами. Они теперь только бегали. Умопомрачительных прыжков не было. Что, собственно, сыграло с копейщиками злую шутку. Они стояли спиной друг к другу, готовясь отразить любой удар. Вот только мы появились там, где нас вообще никто не ждал. Мы появились на их плечах. А что? Никто не говорил, что прыгать нужно только по земле. Да, это с воздуха нельзя использовать шаги. Но никто не запрещает прыгать в воздух. Такой наглости не ожидал никто, даже арбалетчики. Велее потребовался всего один удар, чтобы провести ножом сразу по 2 шеям. Духовный доспех, конечно, вещь надёжная. Но когда слишком ей доверяешь, она способна подвести в самый неожиданный момент. -2, и против нас осталось только 3 противников. Техниками они пользоваться больше не могли. Болты у них не бесконечные. Приближаться, чтобы попасть в печать, я не собирался. Мы с Велеей подняли тела копейщиков и, используя их как щиты, пошли собирать добычу. Пару раз всё же пришлось использовать шаги, чтобы уйти от особо опасных техник. Такой наглости бойцы клана Тигра точно не ожидали. Тут вроде как они с арбалетами, и все такие себя опасные, а мы ходим от трупа к трупу, обдирая их до нитки. Я даже верхнюю одежду снимал, оставляя только трусы. Пусть пока ещё живые видят, что с ними произойдёт. Деморализованный враг — мёртвый враг. Удар силы не срабатывал, печать его блокировала. Духовные стрелы разбивались о защиту. Кидать ножи с большого расстояния было глупо. Это как дарить противнику оружие против себя же. Так что я какое-то время не понимал, что делать. Ни арбалета, ни лука у меня не было. Кстати, недоработка. Велея неплохо стреляет, но почему-то я всегда считал дальнобойное оружие чем-то недостойным. Сейчас бы арбалет пригодился. Однако ни одним арбалетом мы были сильны. Шаги доставили нас максимально близко к печати, после чего я использовал таранный удар, отбрасывая в сторону одного из защитников главаря. Почему-то мне казалось, что с вожаком этой банды такой номер не сработает. Не ожидавший такой простейшей атаки, противник отлетел на несколько метров, и я только каким-то 6-м чувством решил не прыгать к нему напрямую через печать. 2 шага, и мне даже не пришлось убивать противника. Главарь ударил техникой по тому месту, где мы должны были появиться. Его защитник погиб практически мгновенно. Его тело в буквальном смысле перемололо. Вот только мы туда не прыгали. Огонь между лопаток рекомендовал этого не делать. Самое обидное, арбалет тоже сломался. Велея с раздражением пнула ставшее бесполезным оружие и легко отбила очередной болт, выпущенный, казалось, в упор.
«Да кто вы такие?»
Впервые за всё время кто-то из противников заговорил. Это был 2-й защитник главаря. Судя по тому, что у него уже кровь из носа шла, исчерпал он себя до дна. этот техники больше использовать не сможет. Но вот сам командир отряда был вполне себе целёхонек и выглядел бодрячком. Разве что хмурился не по-доброму.
«Разве вам не сказали, против кого отправляют?» —
удивлённо спросил я, заканчивая проверять карманы только что убитого. Два увесистых кошелька с духовными монетами стали довольно ценной добычей. С монетами у нас в Вилее был напряг.
«Разойдёмся!» — предложил главарь.
«Чтобы вы набрали ещё больше людей и пришли за нами ещё раз?»
«Нет, будущий труп! Этого...»
Спину обожгло. Разговоры были отвлекающим манёвром. Твари начали сжигать энергию тела, желая завершить бой. Они вновь использовали техники перемещения. В мгновение ока, очутившись рядом с нами. Мы не успели буквально на долю секунды. Удар по ногам был такой силы, что мои лодыжки сложились пополам. Больше страж главаря ничего сделать не успел. В его виске застрял один из кинжалов Вилеи. Я отлетел на несколько метров и едва не потерял сознание от чудовищной боли. В руках появился свиток лечения, но использовать его я не успел, ибо то, что произошло дальше, напрочь унесло все мои эмоции и чувства куда-то вдаль. Вилея наседала на главаря. Её нож с лёгкостью пробивал духовный доспех, и главарь быстро превратился в окровавленный кусок мяса. Он привык сражаться, полагаясь на защиту. В какой-то момент Вилея издала радостный вопль. Противник допустил оплошность и открылся. Кинжал тут же оказался в груди главаря, и битва завершилась. Так, во всяком случае, казалось всем. Вот только командир отряда тигров не желал так просто умирать. Вилея, решив, что дело сделано, отвернулась от противника и сделала несколько шагов ко мне. Как неожиданно застыла. Её глаза расширились, рот беззвучно открылся, глаза закатились, и моя девушка рухнула на землю. Позади неё стоял шатающийся главарь, и в руке он держал сердце. Сердце моей Вилеи. Главарь метнул в меня нож, которым разрезал Вилею со спины, но не попал. Сил на точный бросок у него уже не было. Дрожащей рукой он достал золотой лист бумаги и приложил к нему сердце моей девушки.
«Заказ выполнен!»
Это было последнее, что смог сделать в этой жизни главарь группы из клана Тигра. На землю рухнуло уже безжизненное тело. Золотой лист в его руке вспыхнул и исчез, унося сердце моей Вилеи. Сломанные ноги попытались напомнить о том, что мне всё ещё больно, но я уже не обращал на это внимания. Появись сейчас передо мной сам Император, я и на него никак бы не отреагировал, потому что всё было неважно. Мою Вилею убили. Конец третьей книги. Текст читал Олег Кейнс.